Картина недели.
Помню, несколько лет назад, сидя перед телеэкраном, я в какой-то момент начал визжать от радости, как, впрочем, и десятки миллионов россиян. Мы увидели ее победу. Сегодня она видный общественный деятель, депутат Государственной Думы. Другой, наш сегодняшний гость, сегодня успешный предприниматель, но для огромной телеаудитории один из лучших журналистов нашей страны. Это пятничный вечер. Мы начинаем. Если честно, слегка волнительно, потому что действительно с удовольствием, с почтением представляю наших сегодняшних гостей. Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. И генеральный директор компании «Финджекта» Антон Хреков. Здравствуйте. Первый вопрос у нас дежурный. Какое событие лично вам на этой неделе показалось самым любопытным, самым важным?
Я думаю, что, наверное, все равно все бурно обсуждали американского пассажира, который сейчас находится, значит, на территории Российской Федерации, хотя назвать эту территорию Российской Федерации нельзя, да, та зона, в которой он сейчас пребывает. Я думаю, что это одна из самых бурно обсуждаемых новостей среди людей, и я бы ее на этой неделе назвала, наверное, основной, потому что она еще и будет иметь последствия, пока он здесь находится.
Все-таки Эдвард Сноуден для вас это кто? Это человек, который бросил вызов мировой системе, это просто человек, которого купила какая-то разведка, или просто некий миф, который раздули и создали журналисты?
Знаете, наверное, здесь может быть очень разные отношения. Во-первых, в любом случае, с одной стороны, человек, который сказал правду, да, и вот если говорить про правду, надо ли говорить. Но есть второй момент. Это человек, я думаю, что подписывал некие документы о неразглашении. Потому что он был, наверное, на уровне секрета, секретности, да, который он подписывал, ну, поступая на работу. Поэтому это не очень хороший, с одной стороны, такой, знаете, прецедент для дальнейшей, потому что каждый наш там, чиновник государственный или кто-либо работающий на каком-то уровне секретности, где это присутствует, подписывает определенные документы, говоря, что он их не будет разглашать. То есть получилось, что он здесь нарушил закон. Да? Но с другой стороны, он сказал правду, которую, ну, казалось бы ему, что должен знать общественность Америки и весь мир, что это происходит. Хотя кто эту правду не знал? Мне вот очень тоже интересно вообще. Я думаю, что каждый, наверное, человек примерно догадывался, что это происходит, и который, ну, человек умный и сообразительный, всегда знает, что его любое сообщение, его любая страничка в Фейсбуке, в Твиттере или еще где-то, и любая его личная почта может быть скрыта в любой момент, и поэтому это не является какой-то такой закрытой информацией.
Кто для вас Эдвард Сноуден?
Вы знаете, все очень просто. Для меня это человек, который лишний раз повторил, что в любой стране спецслужбы ведут себя абсолютно безобразно по отношению к собственным гражданам. Да? То есть, прикрываясь тем, что ну, мы же вас защищаем, как это же для вас, помните такой анекдот, да, для вас козлов подземные переходы построили. Вот это примерно то же самое. Вот он лишний раз, вот ничего такого выдающегося он не сделал на самом деле. С его точки зрения он вскрыл нарушение закона, потому что по американскому законодательству действительно они не имели права это делать. То есть он, как бы нарушив закон, вскрыл еще большее нарушение закона. Но для нас, пользователей интернета, пользователей различных мобильных систем, прочих девайсов, это лишнее напоминание. Товарищи, вы, ну правильно Светлана сказала, вы не защищены. Значит, если вы думаете, что есть какие-то личные данные, которые где-то хранятся, какая-то криптография, это все ерунда. Когда вы разговариваете по телефону, разговариваете по нему так, как будто бы вы стоите в центре Красной
Большой
площади
за...
или в центре то площади того города, где вы сейчас находитесь.
Причем
то
не только Кремль может
ничего, не только Кремль, кто угодно. Самое главное, что, понимаете, когда еще спецслужбы прослушивают, это еще полбеды. Ну, в конце концов, они, наверное, кое-где лучше знают, там, где нужно прослушать, где нужно перехватить какую-то информацию о теракте, и думаешь уже, ну, господи, ладно, спецслужбы, они на то спецслужбы, пусть прослушают. Но, к сожалению, оттуда тоже утекает. Понимаете? Когда ты получаешь смс-ку на телефон, и эта смс-ка является мошенническим действием, они разводят тебя на какие-то деньги, ты понимаешь, что мошенники не подсмотрели твой номер где-то, им слила сотовая компания. И вот это тоже происходит из спецслужб. Вот это уже очень неприятно. А сам Сноуден, ну спасибо, что он еще раз нам об этом напомнил.
А почему внимание всех СМИ было приковано к этой фигуре, если он не сказал ничего нового? Почему вот откуда взялся этот самолет Москва-Куба, в котором пассажирами оказались исключительно журналисты, грубо говоря. Почему это превратилось в такой информационный сериал, на ваш взгляд?
А потому что...
Все хотят скандалы, хотят быть первыми, конечно, на информации.
Просто... А только потому, что в информации точно так же должен быть сериал, как и официальный сериал, когда он показывается по телевидению. Понимаете, это законы медиа. Чтобы продавать контент, вам нужно делать сериальность, детективность. Я не удивлюсь, если сейчас там появится какая-то любовная история, она обязательно должна появиться. Обязательно, я просто жду, когда. Вот. Поэтому это совершенно нормально. Летом, если вы помните, вот для меня такая история была, я еще был подростком, значит, «Черный ворон», когда во Франции это был случай, не было летом никаких новостей, и журналисты совместно там с соответствующими людьми предприимчивыми придумали человека, который летает над Парижем, всех пугает, и причем, скорее всего, взлетает с подземной парковки. Лето, контент надо продавать. Это обычная история, когда на рынке торговец кричит, там, лучшие помидоры. Это то же самое.
Руслан Гатаров, член Совета Федерации, на этой неделе предложил сотрудничество Эдварду Сноудену. Вы, как первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, вы не хотите предложить Сноудену сотрудничать?
Вы знаете, я лично ему сотрудничество предлагать не буду. Я думаю, что это на усмотрение власти, тем более по закону он в транзитной зоне может находиться максимально долго, пока он будет бронировать билеты. И ни Российская Федерация, никто не может применить к нему никаких санкций сейчас. Он бронирует билет, в ней остается. Дальше вопрос договоренности на самом высоком уровне. Как должна поступить Россия вот в таком случае, и что будет требовать Америка, да? Хотя все прекрасно понимают, что, наверное, за то преступление, которое считается он совершил в Америке, ему будет грозить, наверное, смертная казнь. И тут вопрос такой гуманитарный, в том числе соответствует. Готова ли Россия отдать в Америку человека, которого там убьют? Это тоже вопрос очень, такой общечеловеческий. И, наверное, тоже надо вот очень серьезно взвешивать те шаги. И я думаю, что на уровне тут уже правительств, МИДов и других органов они должны все согласования эти друг с другом обсуждать. Это не наше, наверное, полномочие, что тут делать. Да? Поэтому посмотрим, как будет разворачиваться ситуация, но пока по закону ни Российская Федерация, никто другой не может никак изменить ее, пока не будут какие-то там еще дополнительные меры не придуманы.
Я бы еще добавил, понимаете, судя по всему, Сноуден сам зашел слишком далеко, потому что, парню 30 лет, да, я не думаю, что он вот действительно там анализирует ситуацию как компьютер. Изначально это была такая правозащитная, может быть, не игра, но такой вот... Знаете, как бы жест такой, да я сейчас вскрою, я вот этим...
А
вот,
весь
вот
мир
этим,
меня поддержит.
Да, я вот этим подонкам покажу, что нельзя, как же, это же мы там свободная страна. Но он не понимал, что обратной стороной Луны является сотрудничество со спецслужбами. Не журналисты к нему придут. Нет, журналисты придут, но они материал как бы отснимут там, да, и уйдут. Не сотрудники аэропорта, потому что им по большому счету, им важно там как бы свои протокольные моменты очертить. Дальше к нему приходит кто? Сотрудники спецслужб. Товарищ, ты вот так поступил? Прекрасно. Давай, да, пожалуйста, садитесь, вам что там, да, и так далее. А это, видимо, не входило в его программу. Он думал, что это только вот так, это только вот типа Ассанжа что-то будет. И это как многие советские, так сказать, не правозащитники, а беглецы бежали когда на Запад, они думали, что их сейчас там будут носить на руках очень долго. Они приезжали, там 2 недели их носили по пресс-конференциям, потом говорили, товарищ, все, абонентское время закончено, теперь, пожалуйста, вот к спецслужбе. А говорит, нет, а я вообще-то как бы предавать не хочу, я только так хотел, вот так. Нет, подожди, нужно рассказать всю информацию. Нет, я не предатель, простите. Ах, ты не предатель, тогда вали отсюда.
Да, так же, кстати, было и по-другому, когда наши тоже туда уезжали, и они ожидали от них одних шагов, и вдруг этот человек начинал, например, Зиновьев, вспоминаете, Александр Александрович, да, который начал критиковать, он же философ, ему он всегда говорит правду, истину, он ее ищет. И когда он начал критиковать власть, которая там существует, и те режимы, они сказали, привет, товарищ, а что это ты тут нас критиковать начал? Мы же тебе вроде как говорили, что ты советскую власть должен критиковать. Он говорит, нет, подожди секунду, но у меня есть претензии к вашей системе управления государством. Я говорю только честно и правдиво, как должно быть. Поэтому тут всегда есть вопрос, когда не ожидают те или другие каких-то решений, реакций или мнений, которые начинают высказывать.
Кстати, вот говорят, что Виктор Суворов небезызвестный, он ведь ничего не выдал им. Он ведь только по поворчал, покричал по советской власти, и потом он просто стал зарабатывать деньги тем, что он стал писать книги, он стал против следования. Но он же ничего не выдал. Он говорит, извините, я присягу приносил, я ее нарушать не буду.
И, кстати говоря, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден готов вернуться в Соединенные Штаты Америки при выполнении ряда условий. По крайней мере, именно об этом в интервью телеканалу NBC рассказал отец обвиняемого Лони Сноуден. По словам Сноудена-старшего, его сын может вернуться на родину, если получит гарантии того, что останется на свободе до начала суда и не будет связан подпиской о неразглашении. Будем следить за развитием событий. У нас не так много эфирного времени. Хочется перейти к другим событиям. Это событие от Светланы Журовой. Что вам показалось наиболее любопытным на этой неделе?
Вы знаете, я думаю, что с точки зрения вот именно такого информационного фона, это действительно главное событие, просто потому что, оно самое веселое, оно такое, знаете, самое зажигательное.
Вот. Оно просто, знаете, триллер такой. Не триллер, а детектив.
Это все возрасты покорные. Вот. Что касается, наверное, мне по моей работе больше интересно то, что сейчас происходит с Академией наук, потому что понятно, что реформа с самой Академии наук это очень высоко, но потом брызги, они дальше идут. Летят, и нам, людям, которые занимаются образованием для бизнеса, нам важно, как уже на низовом уровне на это отреагируют. Потому что, конечно, реформа Ливанова, если сейчас не разбирать ее подробно, она заключается в том, чтобы немножко к жизни пристыковать образование. Хорошо ли, плохо ли получается? Я сейчас не говорю. Кое-что получается не очень хорошо. Что-то... Но смысл такой, что образование настолько не отвечает вызовам рынка труда и так далее.
То есть у
нас профстандарты к стандартам обучения вообще не имеют никакого отношения, ничего общего. Это попытка как-то сделать. Оно кое-где неуклюже. Она встречает гигантское сопротивление материала. Начиная от академиков, заканчивая
Я вас прерву, маленький ликбез. Вчера на заседании правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев де-факто поддержал инициативу министра образования и науки господина Ливанова и поддержал законопроект, в котором предлагается фактически отнять у Академии наук хозяйственные функции и все то имущество. Это колоссальное имущество, которое есть в распоряжении академиков. Это и земля, это и здание, и так далее, и так далее, и так далее. И передать это специальному вновь создаваемому агентству, которое будет, оно так и будет называться, агентство по управлению имуществом Российской Академии наук. Возможно, какие-то варианты, но в целом именно так название будет звучать. И оно будет, кстати говоря, подчиняться напрямую председателю правительства. Также в этом законопроекте предусматривается объединение разных академий наук, сельскохозяйственных наук, медицинских, в одну структуру. Неэффективные институты от них будут избавляться. Некоторые институты будут передаваться в ведение соответствующих профильных министерств. Но главное, на что обращают внимание академики, их лишают имущества, их лишают хозяйственных функций. И сегодня уже, кстати говоря, появилось открытое письмо сибирского отделения Российской Академии Наук, которое, кстати говоря, подписал вице-президент Российской Академии Наук господин Месяц. Ждем заявления Фортова, который пока довольно сдержанно ситуацию комментирует. В конфликте всегда есть две стороны. С одной стороны Медведев и Ливанов, с другой стороны Академия наук. Вам ближе позиция, получается, Ливанова и Медведева?
До определенной степени да. То есть, опять же, в этом конфликте, честно говоря, мне не особенно важно, кто победит. Важно то, что будет потом. Потому что вот эта модель образования, которая сейчас существует, рынок образовательных услуг, он безбожно устаревает. И вот дальше начинается самое интересное. Понимаете, какая штука? Мы можем сколько угодно говорить о том, что он устарел, но из-за границы начинают подбираться вполне себе конкурентные предложения. Например, условный американский университет. У него есть там свои курсы очные. Он создает дистанционные курсы, которые сначала были в виде модулей, каких-то роликов, там, такого несерьезного. Сейчас все это укрупняется, увеличивается, развивается. Дальше этот уже сейчас начинает переводиться на русский язык, и, внимание, за это начнут давать сертификаты и дипломы. Значит, что произойдет с аудиторией нашей студенческой, слушателей, там, различных бизнес-школ и так далее? Она просто уйдет туда. Вот наши уважаемые преподаватели, начиная от простого преподавателя, заканчивая академиками, они этого не понимают. Когда мы объясняем, что, ребят, у вас национальная безопасность под вопросом, вы что делаете-то? Я, конечно, интернационалист, но они этого не понимают. Как мы часы потеряем?
Вот господин Фортов в своем предвыборном выступлении говорит о том, что необходимо интегрировать науку и образование. Необходимо создавать профильные учебные заведения на базе институтов Академии наук. Академия сама говорит о том, что необходима реформа. Тут, не посовещавшись с академиками, Дмитрий Медведев пытается в короткое время реформировать систему, которая существует на протяжении сотен лет. У нас есть вопросы к проекту Сколково, у нас есть вопросы к эффективности контроля за расходованием бюджетных средств, и при этом Медведев говорит, что чиновники справятся с этим имуществом лучше, чем академики. Может быть, все-таки для начала сядем и обсудим, что нужно сделать с вашим участием, академиков?
Ну, вы знаете, мне кажется, что иностранный опыт как раз говорит о том, что я думаю, что если мы сейчас возьмем какую-нибудь Академию наук другой страны, они тоже не занимаются своим имуществом. Зачастую это аутсорсинговые компании, которые ведут хозяйственную деятельность. И они занимаются сугубо научной работой, получают гранты на это, и, соответственно, не должны быть обижены. Вот в чем момент. Ведь в чего, наверное, боятся наши академики? Они боятся, что если их лишат возможности контролировать имущество, соответственно, у них не будет внебюджетных источников, и, соответственно, от этого не будет дополнительных средств на те программы, которые они рассчитывали. Думаю, что, наверное, скорее всего, вопрос именно в этом, и опасения академиков здесь. Если государство на себя берет обязательства в полном объеме финансировать научные исследования, приобретение оборудования и в филиалах, в том числе в Российской Федерации, потому что у Академии наук есть и филиалы. И если там будет проведена серьезная модернизация научной базы, материальной базы за счет, соответственно, федеральных денег, а не за счет небюджетных источников, получаемых денег от там, сдачи имущества в аренду и так далее. Это вопрос вот такой вот. Наверное, вот здесь именно кроется
они же
ситуация.
Даже в отельный бизнес входили одно время. То есть, помните, там было вот совершенно все, что угодно.
Потому что им говорили, выживайте как хотите, дополнительные средства, изыскивайте из этих вот ресурсов. Если альтернатива это будет серьезная поддержка государства, и академики с этим согласятся, наверное, это будет более правильная форма. Им не надо заниматься проблемами оплаты электричества или там еще каких-то моментов. Да? Вот этот момент. Только и научная деятельность.
Говоря футбольной терминологии, сейчас мяч на вашем поле, поскольку сейчас уже внесен законопроект на рассмотрение депутатов
Государственной Думы.
Он будет рассматриваться на следующей неделе. Насколько я понимаю, в принципе, вы можете и на следующей неделе его принять. Вот у вас какое-то внутреннее обсуждение уже происходило. Может быть, вы как-то свою позицию уже выработали?
Ну, вы знаете, просто это очень авральный режим. Да? Если он, по-моему, то ли вносится на следующей неделе, то он внесен. То есть там в трех чтениях его, наверное, будет очень сложно принять, даже исходя из регламентных норм. То есть он даже будет обсуждаться в первом чтении. Это будет бурное обсуждение. Действительно, я тут абсолютно соглашусь.
А вам еще амнистию принимать?
Да, нам еще и амнистия. Тоже, кстати, в таком же режиме, достаточно жестком. Возможно, наши каникулы затянутся. Выход на каникулы затянется. Поэтому, вы знаете, ведь мы когда обсуждаем там еще и объединение других академий, ведь о том, что мы сейчас говорили, есть Академия образования. Это еще одна структура, и она тоже, наверное, к ней были вопросы, а не только в Академии наук. И здесь надо серьезно заниматься всеми этими академиями. Причем, знаете, тут нет персонализации такой, что вот этот человек плохо работал, хорошо. Наверное, просто предложили достаточно жестко реформировать.
У меня возникает вопрос. Действительно, это важнейшая тема для нашей страны, развития науки. И сейчас председатель правительства, который проповедует идеологию открытого правительства, даже есть соответствующий министр, без обсуждения с академиками этого текста законопроекта, без обсуждения с экспертами открытого правительства, мы этого обсуждения не видели, в авральном режиме вносит это на рассмотрение Государственной Думы.
Все будет зависеть, если это будет первое чтение, то это только мы обсуждаем концепцию первого чтения. Понятно, все прекрасно знают, как принимаются законы на уровне второго чтения, когда законопроект может принципиально измениться как раз под влиянием уже экспертного сообщества и обсуждения общественного в том числе. Поэтому поправки и вся работа работа с законопроектом, конечно, происходит во втором чтении. Конечно. Потому что бывает действительно на первом уровне, на первом чтении это только само основа закона, какой-то некий такой вот образ, да, который потом обрастает совершенно другими поправками. И вы помните, закон об образовании был, знаете, как называлось? Он был так, три версии. 1.1, 2.2, 1.2, и в конце приняли 3.1. Причем количество, как бы, и объем его уменьшался вот так вот. То есть был вот такой, потом так, потом стал чуть меньше. Да? Поэтому и он обсуждался там почти там, 4 года, да, и было 1500 поправок ко второму чтению. Поэтому мы понимаем, что здесь будет очень серьезное обсуждение в любом случае.
Ну, к тому же еще, вы понимаете, помните, как говорил Михаил Фродков, да, бывший представитель правительства, что пендаль нужен, да, вот с академиками при всем моем гигантском к ним уважении. Очень долго можно обсуждать. Можно, там же сроки это большие, как научная, вот знаете, там фундаментальная наука, там 10 лет, вот нормальный срок для обсуждения.
Апробация.
Ну, это такой вот пендаль своего рода, да, значит, сейчас все забегали, муравейник зашевелился, ко второму чтению действительно есть возможность что-то такое поправить.
Я не могу не спросить, вы заговорили о сфере образования, вы в ней работаете, ваша компания. Это, пожалуй, самая скандальная тема, она у нас в радиоэфире всегда вызывает максимальное количество звонков, единый государственный экзамен. И на этой неделе обсуждение продолжалось. В частности, стало известно о том, что в Дагестане возможно уволят 30 человек за нарушение, допущенное при проведении единого государственного экзамена. Всего, кстати говоря, было зафиксировано несколько сотен списываний. Всего несколько сот человек были пойманы за списывание. Вот ваше отношение к тому, что происходило, потому что, с одной стороны, есть заявление министерства, которое говорит, ну, более-менее гладко все это прошло. И, с другой стороны, есть массовые жалобы на списывание, что, дескать, каждый второй, каждый первый списывает.
При этом, знаете, можно буквально скажу?
Да, да, да,
тут
вы
видели, была передача по поводу, не буду говорить канал, но была такая передача. Мне очень понравилась там дискуссия. И спрашивали просто ребят, да, вот, которые сдавали ЕГЭ. Вот они говорят, ты видел, как списывали? Он говорит, ну, там видел. А ты заложишь? Нет. Я даже не пойду и не напишу никогда заявление, что мой товарищ списывал. И без разницы, будет ли это ЕГЭ, будет ли это просто экзамен. Все равно у нас нет вот этой вот даже тенденции, что ребята будут друг друга закладывать и там обвинять кого-то. Даже причем им бы задавали вопрос. Но при этом ты наберешь меньше, а вот тот, кто списывал, наберет больше. Он поступит в ВУЗ, а ты пойдешь в армию. Он говорит, я все равно не предам товарища.
Потому что шкала ценностей другая. Вы знаете, на самом деле, ну, к сожалению или к счастью, да, как есть такая поговорка, какой-то известный политик сказал, что о чем бы вас не убеждали, что идет речь, на самом деле речь идет о деньгах. Вот здесь то же самое, да, это все на самом деле передел финансовых потоков. Вот есть финансовые потоки, и очень важно под него встать правильным образом, чтобы он шел на тебя. Значит, ЕГЭ, если, ну, примитивно говорить, да, я несколько сейчас вульгаризирую, но тем не менее это правда. Из вот этот серый финансовый поток, он пошел из университетов,
где раньше это все происходило,
да, причем я такие вам могу перлы рассказать, что просто...
Мы все, думаю, можем этим поделиться.
Вместо программы, да, значит, теперь он пошел вот в понимании этих людей университетских каким-то там вот этим школьным учительницам, понимаете? Там уже какие-то приживалы появились, уже какие-то посредники, которые чего-то там готовы. То есть вот этот финансовый поток, он пошел к ранее непонятным людям. Они не успели перестроиться. Ну, представьте себе, да, там, допустим, госдотации шли там, например, на производство компьютеров, а теперь они там на выращивание коров. И вот те, кто производил компьютер, говорят, как, мы же не умеем коров выращивать, вы заранее нам не сказали. Поэтому сейчас главная задача — это дискредитировать ЕГЭ, его полностью изничтожить, для того, чтобы опять все было как есть.
То есть можно я так грубо скажу,
здесь это Дагестан.
Все это война за бабки.
Это война за бабки. Абсолютно от начала до конца.
Светлана,
никто об образовании не думает.
Вы знаете, я тоже вот слышала мнение разных экспертов, и все говорят, что не в ЕГЭ там дело, отмена его не изменит в целом ситуацию. Просто понятно, что должен быть более комплексные экзамены, не только ЕГЭ, не только тестовая система, но еще более серьезная развернутая система с присутствием, возможно, устного экзамена. Наверное, нужно делать, знаете, как Китае. Это на площади с камерами, где это делается не в какой-то школе, да, посадили всех на площадь под общие камеры, и вот все публично в одном большом здании сдают этот ЕГЭ. То есть, да, вот это, наверное, тоже, ну, в Китае именно так проходят экзамены, там попробуй, там тут же, ну, принимутся серьезные меры, никто даже не подумает списать, да, если мы говорим про списывание. А так, вы знаете, тут есть еще тоже очень важный момент. ЕГЭ ведь был направлен на то, чтобы дети с регионов, я не буду сейчас брать вот те страшные истории про Дагестан, а вообще в целом дети с регионов имели бы возможность поступления в высшее учебное заведение в столице. И, вы знаете, практика-то показывает то, что действительно там же за образование не берут такие деньги в школах, дополнительные услуги, которые есть в наших центральных столицах. Там все-таки все это проще и дешевле. И вдруг дети сдают лучше ЕГЭ, чем те, кто в Москве платил за это деньги. То есть это достаточно интересная история. И понятно, что родитель приходит к этому учителю и говорит: слушай, а чему ты учил моего ребенка, если я за это платил деньги? А ты ему еще ничему не научил, он в вуз не поступил, приехал какой-то провинциальный мальчик и девочка. Я не беру сейчас вот эти 100 незаконные, да, а обычных детей, которые тоже хорошо сдают ЕГЭ. Поэтому, наверное, вот этот вопрос честности, он стал более серьезный, да, и претензии родителей и московских учителей, они объективны к тем учителям, которые преподавали в этой школе. Не ЕГЭ готовили, а просто преподавали предмет.
Да, еще добавлю, что, вот вы понимаете, мыслить надо продуктом. Да, то есть вот есть бета-версия, как вот, ну, в приложении, допустим, мобильного телефона или для лаптопов есть приложение, да, есть там софты, которые делаются. Это бета-версия, она не совершенна, но она и не должна быть совершенна. Ну вот если вы помните телевидение, да, последняя модель телевизора с кинескопом была лучше, чем первая плазма плоская. Ну, просто потому что так оно обычно бывает. Предыдущая парадигма, последняя ступень, она лучше, чем первая ступень следующая. Да? ЕГЭ несовершенно. Но задача в том, чтобы каждый год, как летчик говорит, летные правила написаны на крови, чтобы каждый год вот эти все ошибки учитывать, вписывать их туда, да, для того, чтобы вот эти фильтры ставить, чтобы от этого всего страховаться. Различные девайсы, как на выборах, камеры стоят там и так далее, да, это все внедрять и улучшать. Сегодня это бета-версия. Значит, задача вот этих людей, которые по старинке хотят, как про бабушки, как при бабушке, они хотят сейчас, говорят, о, какая плохая бета-версия, давайте ее уберем. Да давайте опять вернемся к этим вот тетям с халами, вот с этими, которые будут принимать экзамены, говорить, ну вот вы правильно сказали, вам Онегин нравится, вам 5. Да, вам Онегин не нравится, вам не 5. Ну, извините, ну давайте тогда, ну опять же, давайте на телегах ездить.
Да, причем вы там показали сейчас сюжет. Опять же, вот даже вот те сюжеты, которые есть в интернете, когда там, да, какие-то фальсификации там подсказывают и так далее. Понятно, они есть, и ими начинают их транслировать. Но это ведь многие видят, что так и не было, да? Поэтому вот вопрос: глушилки ставить.
То
что?
Есть,
глушилку
я правильно понимаю, ставить? Что ваша позиция, тут вы едины, ЕГЭ нужно оставить, но модернизировать серьезно.
Конечно.
Я за то, чтобы оставить, однозначно.
А поехали дальше. Много-много дискуссий на сей раз. Да не на сей раз. В принципе, вызвали законопроекты, которые на этой неделе одобрил Совет Федерации, а до этого момента Государственная Дума. Надо сказать, что дискуссии эти идут не первую неделю и даже не первый месяц. 3 законопроекта: введение штрафов за пропаганду нетрадиционного секса среди детей, закон о лишении свободы за оскорбление религиозных чувств также был утвержден на этой неделе, и запрет на усыновление детей из России однополыми парами. Прежде чем, может быть, уйти в конкретные эти законопроекты, я вспоминаю обвинения, которые я очень часто слышу в СМИ в последнее время, что депутаты, ну, сенаторы постоянно занимаются запретами. То есть вместо того, чтобы предлагать некий конструктив, давайте запретим это. И вместо того, чтобы решать серьезные задачи, ну, депутаты поверхностно ограничиваются запретами. Вот как вы относитесь к этой критике?
Ну, вы знаете, вот, то есть вы считаете, что в других странах депутаты не принимают какие-то запрещающие законы, да? То есть они, вот, демократия заключается только в том, что не запрещать, а все разрешать. Как раз, по-моему, демократия заключается в том, что это выполнение законов, и все перед законом равны, да? То есть вот на самом деле. Поэтому вот говорить о том, что запрещать, какие-то вещи в любом случае нужно запрещать, потому что тогда мир сойдет с ума, да? И, наверное, наверное, не зря были заповеди в любых религиях. Какие-то запреты в религиях, которые касаются основных ценностей человечества.
Не поэтому... слишком ли часто мы слышим слово «запрещать» из уст депутатов.
А вы знаете, почему так? Я вам объясню, почему. Дело в том, что мы общаемся с огромным количеством наших избирателей. Разных избирателей. Угу. Это не только как-то там, как у нас сейчас там, оппозиция. Это и простые люди. И, наверное, простые люди как раз говорят зачастую какие-то вещи. Угу. Они, может быть, не очень грамотные. Они, возможно, что-то говорят неправильно. Но они тоже высказывают какие-то вещи о запрете. Особенно это касается нравственности. Угу. И вы когда-нибудь, вот вы пообщаетесь с ветеранами? Они вообще готовы будут, потому что они вообще вышли из того поколения, когда это все было запрещено, и когда это не обсуждалось даже. И если вы с ними, а мы же представители народа, на нас народ голосовал, мы, пойдя на следующие выборы, должны этим людям объяснить, почему мы не приняли какие-то меры, которые они нас уполномочили в том числе принимать. Ну, вот даже по тем законопроектам, которые сейчас были приняты, там, по геям и так далее, я думаю, что все-таки, если мы сейчас, мы же, вы заметите, ведь неоднозначная позиция была даже во Франции по этому поводу, как сказал Владимир Вольфович там... Жириновский, однополый Париж уже стал. Поэтому это, наверное, теперь будет его крылатая фраза, которую можно будет записать за ним и запатентовать. Поэтому они же тоже очень недовольны. Я разговаривала с французскими депутатами, и они говорят, наше большинство не было услышано, а у нас большинство было против этого. И в ущерб, как бы в угоду меньшинству были приняты вот такие законы. Поэтому, понятно, мы утверждаем, наверное, какие-то вещи, понимая, что вот за такой погоней за права человека мы уйдем к тому, что будут попёрты просто ценности человеческие, которые есть у нас.
А может быть, вот об этой теме гомосексуальных отношений вообще не нужно на нее лишний раз внимание обращать? Потому что вы принимаете закон, журналисты начинают это круглосуточно обсуждать. Зачем вообще поднимать эту тему?
Поверьте мне, я вот не была практически год в ПАСЭ, они все время только поднимают эту тему. Мы там, по-моему, какую резолюцию не принимаем, она все везде касается этой темы. Ну, то есть уже даже не смешно, я вам клянусь. Мы заходим и все время поражаемся тому, что эта тема не поднимается СМИ или еще кем-то. Это поднимается депутатами, которые присутствуют в ПАСЭ. И уже это пришло до абсурда просто, уже до какого-то. И на самом деле мы-то эти риски, наверное, оцениваем и понимаем, что и в нашей стране, скорее всего, нас всех это ждет. И мы, опять же, защищаем что? Мы защищаем детей. Мы же не говорим про взрослых людей, да, пожалуйста, делайте, что хотите. Давайте не будем туда вовлекать детей. Вот не надо им уже с их неустойчивой зачастую психикой еще и невозможностью принимать какие-то решения и адекватно оценивать иногда ситуацию какую-то, уже им рекламировать, что это нормальное отношение, что это норма нашей жизни. То есть скоро традиционный брак будет считаться чем-то из рук вон выходящим, а нетрадиционный будет считаться нормальным.
Довольно есть разные организации, где уже традиционные отношения вызывают подозрения.
Но... Это разные законопроекты, я их там объединил в нашем разговоре. Все-таки корректно ли вообще их ставить рядом?
Вы имеете в виду чувств верующих?
Ну да, чувств верующих, пропаганды традиционных.
Вот я здесь не то, чтобы здесь буду спорить со Светланой, немножко с другой стороны зайду. Вот с моей точки зрения, политтехнологической точки зрения в данном случае, это все является медийными технологиями. Это не нужно рассматривать как правильно или неправильно. Вот мне, например, абсолютно все равно. Я когда разговариваю с там, какими-то знакомыми, которые как бы там вот, не по девочкам, я им говорю, слушай, мне совершенно все равно, что у тебя там происходит в спальне. Мне все равно. Ты по работе там что вот принес, да? А здесь это волнует на самом деле такое маленькое количество людей, что, на мой взгляд, обсуждать это вообще не надо. Проблема в том, что, к сожалению, навязывается, как говорят политологи, соответствующая агенда, то есть повестка дня. Для того, чтобы собрались журналисты, правозащитники, либеральная общественность сказала, ущемляют, а потом вышел какой-нибудь там условный Проханов там, или очередной этот вот товарищ, который который сказал бы, нет, правильно там и так далее. Товарищи, дорогие господа, у нас в стране несколько миллионов беспризорников, у нас наркомания. У нас каждый день только в центральной России на железных дорогах гибнут в среднем 3 человека. значит, переезды не оборудованы и так далее. У нас лежит судебная система. Причем я сейчас не имею в виду вот эти все правозащитные дела там, с какими-то там нашими там, якобы политзаключенными. Обычные граждане, ну вот такие, как я, когда мне, например, просто как ответчику по жилищно-коммунальному делу, федеральная судья Пучкова...
Это реальная история,
это реальная история. Федеральная судья Пучкова говорит на судебном заседании. Она говорит, ну и почему вы им воду не отключили, говорит она управляющей компании. Вот пришли бы все жильцы бы по всему стояку и порвали бы вас. А она говорит, это федеральная судья, говорит Пучкова. Понимаете, вот чем нужно заниматься. Если бы уважаемые депутаты все вот это вот сделали, приняли бы какой-то закон, который регламентирует, наконец, строительные нормы и правила, касающиеся создания инфраструктуры, строительства дорог, например, да, и так далее. И после этого бы отрегулировали бы отношения между геями или не геями и так далее. Ради бога. Но не сейчас, друзья мои. Если падает самолет или очень плохо летит, то не нужно там подачу блюд регулировать. Надо сейчас двигатели исправить.
Когда-то обсуждаем в нашем радиоэфире, у нас вот о том же самом говорят звонящие нам. Дескать, им там заняться нечем. У нас полная плохая... Не буду дальше произносить то, что они пытаются произнести в нашем эфире. И не кажется ли вам, что это немного странно выглядит, когда вот при наличии такого количества проблем, таких проблем, обсуждаются вот подобные вопросы? И оскорбление чувств верующих, кстати говоря, тоже.
Не, ну не совсем так. Дело в том, что в Государственной Думе достаточно много законопроектов, и, наверное, вот такие три, которые вы назвали, их принять или там обсудить значительно легче, чем другие. Все остальные требуют более серьезного, глубокого обсуждения, очень глубокой экспертной оценки. И они проходят более долгую процедуру, и для СМИ они становятся не так интересны, потому что вот это вот оно быстро внеслось, быстро принялось, и действительно, я здесь согласна, все... быстренько эта вся тема отыгралась. А остальные все законы, они кропотливо работаются. Вот сейчас закон о системе закупок у нас изменился, у нас не будет 94-го закона, но как-то прошло, да, уже совершенно меняется система госзаказа, и будет совсем другая процедура, но мы как-то это прошло, хотя это действительно было очень серьезно.
Давайте объясним, это то, как государство распределяет деньги.
Государственный бюджет, заказ, да, на ту или иную выполнение тех строительных работ и так далее. Ну, не только строительных, а любых бюджетных любых организаций. Работы. Поэтому будет контрактная система, и мы... Это очень серьезное изменение. Но о нем не так говорили. Не так, хотя это очень серьезный документ.
Еще одна претензия. И она, прежде всего, касается закона о противодействии оскорблению чувств верующих. Как... Закон правильный, неправильный, можно его обсуждать долго, но как это все будет реализовываться? Не получится ли, что ученые, которые отрицают существование Бога, значит, окажутся в суде? И к другим законопроектам тоже возникают вопросы. Сырые документы принимаете, документ существует, а как он будет исполняться, непонятно. Вот как вам эти... претензии эти вопросы.
Вы знаете, здесь есть определенные моменты. Я даже соглашусь с многими такими. Есть претензии действительно при принятии закона, когда закон принимается в Думе, но подзаконные акты, потому что мы понимаем, реализация закона — это не принятие закона его в Думе. А какие подзаконные акты будут приняты впоследствии для реализации этого закона? И вот здесь неоднократно депутаты в том числе выходили, потому что ведь вы знаете, что многие законы, которые вносятся, были внесены в том числе правительством. И правительство должно подготовить под них еще достаточно серьезный пакет документов. Поэтому вот здесь, вот, да, и мы, депутаты, говорили о парламентском контроле, который сейчас говорит о реализации закона.
Порой Дума принимает сырые документы. Вы с этим согласны?
Нет, почему? Оно не то, что сырой. Он, говорится, основа, а реализация получается, да, уже нету подзаконных актов, приводящих этот закон в нормальное соответствие с теми вопросами, которые он поставил первоначально и был поставлен для того, чтобы решать.
Поехали дальше. Еще одно событие. Я скажу честно, эту программу не смотрел, но ее смотрят миллионы, и прежде всего молодых людей, говорят, даже десятки миллионов. Смею ее даже отрекламировать. Программа «Каникулы в Мексике». Для тех, кто не знает, это то же самое, что «Дом-2», если вы, конечно, представляете себе и эту программу. Роскомнадзор, ну, тут много есть слухов, домыслов, но, тем не менее, Роскомнадзор вынес не предупреждение, он лишь написал представителем телеканала «Пятница», на котором эта программа выходит, письмо, в котором рекомендовал либо снять эту программу с эфира, либо не снять. В итоге программу сняли, потом прошел якобы митинг людей, которые были этим недовольны, и вот сегодня стало известно, что программа возвращается в эфир. Можно долго там спорить, что это был пиар телеканала, чье название мы уже дважды произнесли в нашем эфире, или нечто другое, но тем не менее надо признать, что эта программа собирает миллионы просмотров как минимум в интернете. И вновь вспомнили о дискуссии, которая уже которая у нас с определенной периодичностью повторяется. Должно ли государство вмешаться в то, что показывает наш телевизор? Когда я спросил нашу аудиторию это полтора часа назад, был взрыв эмоций. Большинство считает, что нам, если не цензура нужна, то этот беспредел нужно остановить. Все-таки начнем с вас. Как вы относитесь вот к этой дискуссии, которую, я думаю, что вам
мы все не видели, но сказать можно.
Да, мы не читали, но осуждаем. Да. Понимаете, на самом деле здесь вот как бы мне сложно говорить на эту тему, потому что я примерно знаю, как это происходит. Да? Значит, есть это как слоеный пирог, как гамбургер, есть нижний уровень. Задача – продать. Продать контент, чтобы смотрели, там рекламодатели приходили с деньгами, ну, бизнес.
То есть задача – заработать деньги.
Заработать деньги, да. К сожалению, эфирный телеканал, ему все труднее и труднее зарабатывать деньги, потому что аудитория мигрирует. Я сейчас не говорю про какие-то вопросы, связанные со свободой слова или еще. Я просто говорю о контенте. Более качественная аудитория, она смотрит спутник, кабель, интернет. Да, вот три кита современного телевидения цифрового. Спутник, кабель, интернет. Тот телеканал, который можно из эфира достать антенной, он все меньше, то есть аудитория на самом деле численно не меняется, но качество ее падает. Ей можно продать более агрессивный, более желтый контент. В этом смысле люди, которые это делают, с точки зрения бизнес-логики, у них другого выбора нет. Вот понимаете, как вы осуждаете бабушку за то, что она кричит у вокзала «семечки, семечки, лучше семечки». Ну, не осуждаю, ей надо заработать там на хлеб себе. Дальше вопрос о том, должно ли государство регулировать, это уже там следующая часть пирога, да, более высокая. Не в этом дело. Дело в том, что эфирные каналы устарели с точки зрения техноуклада, сменился техноуклад. Сигнал приходит теперь через другие каналы, через другие способы. Да, вот, например, там мой сын, когда ему было 4 года, он не понимал, чем отличается эфир, там мультик в эфире и мультик с DVD. Он говорит: папа, еще раз. Я говорю: не могу еще раз, потому что это в эфире было. Он говорит: а что такое в эфире? Поэтому здесь важно то, чтобы как можно больше телеканалов переходили, переупаковывались из эфира в спутник, кабель, интернет, где можно регулировать техническими средствами. Хочешь посмотреть для взрослых? Пожалуйста, заплати. Дальше тебе 555 раз должно быть написано, что тебе больше 16, больше 18. Ты все это подтверждаешь. Ты входишь через личный кабинет, что очень важно. После этого смотри, хоть в Мексике, хоть Дом-2, хоть кого угодно смотри.
Я сейчас представляю семью.
Вот это можно.
Я представляю семью Ивановых в городе Ухта, республики Коми. Она, может быть, даже не все поняла, все то, что вы сейчас проговорили. Они смотрят базовый пакет.
Там есть, и там нету.
Вы думаете, там нет кабеля? Вы думаете, там нет спутника?
Не у всех есть. Но у большинства, у огромного количества наших граждан Российской Федерации есть 3 канала. 5 каналов, 10 каналов. И у этих людей нет в ближайшие 2-3 года возможности выбрать личный кабинет и так далее. И эти федеральные каналы в 10 часов вечера показывают...
Не соглашусь, понимаете, так можно с таким же успехом говорить, что, поскольку бабушке трудно через терминал оплачивать квартплату, давайте не будем, вот как раньше, там в очередь, в сберкассу, к девушке там, и так далее. К сожалению, это не так, есть цифровой разрыв. Мы никуда от него не денемся. Мы раньше думали, что не будут автомобили пропускать пешеходов на зебре. Пропускают. Да, есть исключения, есть там пьяные, безобразные. В целом пропускают. Мы думали, что нельзя переводить зарплату на карточку. Как? Да не разберутся вот эти люди. Разобрались. Да? И здесь то же самое. Поверьте мне, переломный момент, да, как писал Малкольм Гладуэлл, такой писатель, переломный момент наступает. И дальше критическая масса людей прекрасно разберется, что такое личный кабинет.
Не влезать в контент, не влезать в содержание, а развивать инфраструктуру.
Конечно. Инфраструктуру, да.
Знаете, причем мне понравилась аргументация митингующих, что нам не дали досмотреть. То есть это было очень интересно. То есть не то, что факт, что там плохо это или хорошо. Они говорили то, что мы хотели досмотреть до конца, чем же это реалити-шоу закончится. То есть вот, мы нас подсадили на этот такой наркотик. Да, как же так?
Вы как депутат Государственной Думы считаете, что государство должно влезать в редакционную политику?
Вы знаете, вот в такие передачи, все-таки опять же возвращаясь к мнению наших избирателей, которые мы представляем, а надо не забывать, да, что депутаты в Государственной Думе, они просто принимают законы, они представляют избирателей. Конечно, большинство против таких передач, и могу сказать, на моих встречах всегда говорили про Дом-2, но вдруг создали еще что-то худшее, чем Дом-2, это каникулы в Мексике. Может быть, для того, чтобы показать, что Дом-2 не так плох по сравнению вот с этим беспределом, который творится в этой передаче, тогда, конечно, этот контент был создан именно для этого. То есть сейчас все скажут, так, ну что, Дом-2 это вообще детские игры, там вообще ничего такого особенного-то нету.
А за стеклом, так это вообще для пуритан.
Поэтому, да. Поэтому, конечно, если исходить из этого, но думаю, что два демонстранта, которые были за эту передачу, ну, это не большинство. И вы знаете, я бы, опять же, вот ссылаясь на опыт иностранцев, я знаю, что эти передачи, конечно, все в только платном канальном, ну, там, в кабельном телевидении, в платных каналах, и это можно регулировать ну, точно так же, как для детей. Да, можно закодировать, потому что если это в открытом доступе, то ты хоть кодируй, хоть не кодируй, достаточно сложно. Поэтому, конечно, он должен быть... Они, наверное, могут присутствовать, да, но они должны быть на таких каналах, где это можно закодировать от детей и как-то ограничить.
У нас остается около минуты. Я не очень хочется завершать обсуждением наших коллег. Не могу вас не спросить. Понятно, что тема отдельной программы, но тем не менее совсем скоро Сочи. Вы с оптимизмом смотрите? Мы хотя бы в тройку войдем в общем медальном зачете или нет? Как вот, можете ли вы дать какие-то
оценки
в завершении?
В этом отношении я все-таки олимпийская чемпионка и спортсменка, которая 25 лет была в спорте. И я считаю...
Олимпийская чемпионка в зимней...
Да, в зимней Олимпиаде. Я могу сказать так. Мое убеждение, особенно за год практически до Олимпиады, если спортсмены, тренеры сейчас не будут говорить, что они будут первыми. Надо сейчас собрать вещи, запаковать их и закончить заниматься спортом. Пусть мы будем понимать, что где-то краем нашего сознания, понимаешь, конечно, мы не будем первыми. Возможно, не будем третьими. Да, наверное, это тоже можно. Но если мы не стремимся быть первыми, сейчас об этом не говорим, не надо ехать на Олимпиаду. Спортсмен едет на любые соревнования только за первым местом. И он должен к этому стремиться. А мы будем обсуждать, говорить, что вы идиоты, придумываете там, этого невозможно. Да не вопрос. Но спортсмен, и я в том числе говорю, что мы едем только за первым местом. Не будет первого. Ну, будет, значит, потом разбор полетов.
Светлана Журова, Антон Хрек, вам есть что-то?
Буквально 10 секунд, что, ну, знаете, вот это надо уже уходить от этого советского перфекционизма в спорте, что мы должны обязательно... А если не первые, то все плохо, всех увольнять. Какое будет, такое будет.
Антон Хреков, генеральный директор компании «Финджект». Светлана Журова, олимпийская чемпионка. Сегодня депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Я Александр Яковлев. На этом все. До свидания. Берегите себя.
Картина недели.